Откройте, пожалуйста, Евангелие Матфея, 5 глава. Давайте прочтем с 38 стиха и обратим внимание. И я назову тогда тему. Евангелие Матфея, 5 глава, с 38 стиха. «Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. А кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вот так Господь изложил свою заповедь. И я скажу первую часть названия проповеди. Это «Не протився злому». Так называется проповедь. Но хочу прочитать и вторую часть названия проповеди. Это из послания Иакова, 4 глава, часть 7 стиха. А звучит он весь так. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Средняя часть стиха говорит «противостаньте дьяволу». И поэтому так и называю «не протився злому, но противостань дьяволу». Одним словом выражаю это так для своей души, потому что Господь наставляет нас учить и себя, и других. Это «противостояние». Это слово нам известно по жизни – «противостояние». Когда люди стоят друг напротив друга. И это не просто вот стали и разговаривают друг против друга. И мы нередко так делаем, что когда разговариваем с людьми, становимся лицом к лицу и разговариваем друг с другом. Но назовем ли мы это противостоянием? Нет, не всегда так, хотя и бывает. И вот тема проповеди одним словом – это «противостояние». А кому и чему противостоять, вот эта сущность, которую и хочу постараться изложить. Она будет, проповедь, из нескольких частей состоять. Первое, что хотелось бы утверждать из Писания, то, о чем говорит Господь в Своей заповеди, не протився злому, не протився злому. Чему злому? И когда Он изъясняет, и мы читаем, то мы видим действия людей и находим это. Кто-то желает ударить нас по щеке. Это и прямое действие, а в нем есть и иносказание. Сестра Наталья читала стих, и там была такая мысль тоже. Словом не убила. И это тоже можно вложить сюда. Допустим, ударяют нас ли словом. Это внешняя часть. И дальше он продолжает. И о рубашке, и о верхней одежде, и о каком-то поприще, о каком-то жизненной дистанции, или о каком-то событии, или что-то в жизни происходит, событие какое-то. Или еще какие-то люди к нам имеют какие-то вопросы, что-то к нам обращаются, да? И мы в этом можем находить для себя злое. А как проще сказать? Или как на жизненный, на, так скажем, бытовой уровень перейти. Кто-то что-то хочет от нас, а нам это, как по-простому скажем, хочется или не хочется? Не хочется. Нам просто этого не хочется. Нам не вовремя, не уютно, неприятно. Это не в моем, как-то в планах сейчас находится, да? Не хочется мне этому. А Господь начинает мягким голосом своего Писания говорить, не протився то, что тебе кажется сейчас злым. Друзья, но здесь не надо переставлять или путать. Если нам обстоятельства жизни, как Господь утверждает здесь, кажутся не совсем благоприятными для нас лично, нарушают наши планы, желания, что-то еще, то это не говорит, что не протився греху. Здесь так не сказано. То есть речь идет здесь не протився злому, а о чем? И поэтому, продолжая эту мысль, хочу пояснить в чем, что нам надлежит противиться греховным действиям со стороны других людей, которые пытаются вовлечь нас. Допустим, хочу пояснить из послания Галатам известное событие, когда в Антиохию пришли проповедники, среди них, это Галатам 2 глава, откройте, кто следит за Писанием, пожалуйста, или давайте напомним друг другу эти события с 11 стиха, 2 глава, 11 стих. И далее. «Когда же Петр пришел в Антиохию, я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию». А в чем нужда была противостать? По какой причине? Петр в каком положении нашелся? Или в каком оказался? 13 стих. «Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Варнава был увлечен лицемерием, и Петр был увлечен. Вот то, что было неугодно Господу, и апостол Павел противостоит, противостал. Это брат, это служитель, это апостол Христов. Но ему надо было противостать против тех действий, которые подверглись нареканию, вот этому лицемерию. Да, и это делает апостол Павел. А в отношении как человека, давайте теперь рассмотрим. А в отношении человека он противостал? Нет. Общение сохранил? Да. А были ли они служителями дальше и друг друга поддерживали? Да. И видим это. И смотрите, Петр пишет послание, и как он отзывается об этом служителе? Самым высоким мнением и самым высоким поощрением, что есть нечто неудобовразумительное в словах апостола Павла, но они... чистую Слово Божие, истину провозглашают, хотя некоторые превращают. У них общение не нарушилось. Противостать злому, здесь Господь учит нас разделять, чему нужно противостоять. Что за противостояние? Поэтому в этой заповеди Господь начинает нас научать и научает нас противостать тем обстоятельствам, и тому, что вокруг нас, каким образом? Если оно вносит греховное, если оно вносит противление истины с моей стороны, я противостою этому. Но человек, в каком положении он оказывается? Противостою ли я человеку? А с человеком я остаюсь в общении, если это по Писанию необходимо, удобно и нужно. Да. Если же это некоторые случаи, которые Писание нам открывает, тогда согласно Писанию и поступаю. Однако, имея сейчас такое общение семейных и имея как бы преломление в семейном таком плане, когда мы в семьях находимся, то я не думаю, что эту мысль надо распространить как бы на семейную нашу тему. Как будто нам в семьях нужно противостать друг другу. Нет, не об этом речь идет. Значит, в семьях нам надо иметь обращенное друг к другу лицо и уметь учиться общаться, уметь это делать, учиться. Народ приготовленный должен приготовляться, учиться этому, иметь противостать злому со стороны дьявола и греха и оставить общение с тем, с которым находится вблизи, рядом. Вот так Господь и объясняет это. Если же не так, вот здесь я хочу привести тоже и некоторые примеры, и некоторые рассуждения. А как оно в практике жизни получается? По неопытности нашей и где-то нерассудительности, так и скажу, по нерассудительности действительно, мы начинаем не разделять. И хотя урок простой, и проповедники проповедуют, однако в душепопечении семейном нахожу до сих пор такие же примеры, которые как бы вереницей или из года в год приходится слышать в тех или иных семьях и находить это. Находить, что однако возникают ситуации, что когда не могут различить и понять, где нужно противостать, чтобы не отойти от истины и исповедовать по истине, а противостоять друг другу. И вот это противостояние наносит сильный ущерб. Почему так происходит? Когда мы ошибаемся, это, скажем таким словом, ошибаемся, то есть неправильно понимаем, и возникает ситуация, что мы не противимся злому, то тогда Писание нам начинает отвечать на наш вопрос. Филиппийцам говорит он такие слова. Иоанн и на память, или 2.21, говорит так. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, Господу нашему». И вот все ищут своего. Когда вот это противостояние обнаруживается, то тогда давайте зададим вопрос, а почему оно возникает, это противостояние? И если мы не находим прямо таких греховных действий, хотя скажу, что не по Писанию поступать могут, однако, чтобы не возникло противостояние, когда одна из сторон, хотя бы одна из сторон, не ищет своего, то тогда, обращая внимание на Писание, что может произойти? Вот к мужьям слово говорит таким образом, чтобы мы освящали и жен, и каким образом? Посредством бани водной. И знаем, понимаем, как бы имея духовное разумение, что это за баня водная. Это значит посредством слова, как изъясняет Писание. То есть у мужей должно по Писанию, и Господь желает этого, и желает подкреплять мужей, чтобы имели дерзновение в духе, внутри, имели дерзновение наставлять баню водную. То есть открывать и передавать истину Слова Божия, назидая, наставляя, да, и тем самым приходить к тому, чтобы не в противостоянии находиться, а в состоянии содружества, совместного хождения. Если же этого не происходит, когда вот люди ищут своего, то тогда, к сожалению, происходит такое явление, о котором тоже читаем в послании. Галатам 5 глава, 15 стих открывает и говорит: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь». Что такое «угрызаете и съедаете»? Это, собственно говоря, и есть противостояние. Возникает противостояние. И вы знаете, видел так в семьях соперничество. А на ком оно выражается? До боли плачевная ситуация выражается нередко, это на детях. Противостояние между родителями чаще всего выражается на детях. Или в конкурсах, в кавычки возьму слово «конкурсы», да? Начинают конкурировать друг другу и лучше пытаются представить себя, даже если это и в добром. Усердствуют в каких-то домашних занятиях. А ради чего? Мотивация какая-то. И вы знаете, находил и такое в душепопечении, что делает это не потому, что просто так надо ревновать о семье, в жизненных, а делает это даже из усердия. Но мотивацию имеет нечистую, показать, что я лучше тебя. Уверяю вас, есть такое, видел такое. И, к сожалению, это не улучшает обстановку семьи, нисколько. Этот конкурс вызывает и с другой стороны ревнование тоже. И там начинается какое-то соперничество. И начинается противостояние. Угрызают друг друга. Пытаются не словом, а делом. Втягивают в эту войну противостояние это детей. Дети начинают страдать, папа, мама лучше, кто-то из них больше. И, конечно, дети страдают очень сильно. Об этом братья говорят. А меня, как проповедника, как задача, как душепопечителя, я для себя стараюсь объяснить, как это возникает, что за процессы, механизмы идут в нашей душе, чтобы понять, откуда источник этого, чтобы не было так в наших семьях, не было у нас так среди детей и нас, чтобы не было этого противостояния. Когда мы увидим такое состояние, и если Господь милостью своей приоткрывает нам наши очи посмотреть на себя и увидеть, что во мне формируется это противостояние, то источник этому один – эгоизм. Это слово так и надо назвать. И по-другому не назовешь его. Это эгоистический подход. Я ищу своего. Мне надо мое. Это я хочу достигнуть таким или другим путем. А Господь говорит, не протився злому, не протився злому. Это кажется тебе злом сейчас. Кажется оно, а как достигнуть противоположной стороны? Как, чтобы эта истина, она упала туда, дала всход, дала колос, дала плод? Это надо посеять туда слово. Слово в противостоянии не сеется. Оно не может там быть посеяно. Это семена другого. Откуда берется вот это противостояние? Давайте заглянем еще несколько глубже. Мысль, которую хочу сказать и как бы ее продолжить, это есть тот, который занимается этим. Имя ему дьявол. Его природа, она духовная природа. Что я хочу этим сказать? Когда мы говорим «брат ли», «сестра духовный», мы имеем в виду правильное взаимоотношение, выстроенное с Богом. Когда человек, брат или сестра, правильно выстраивает взаимоотношения, мы видим это благословение духовное, что он получает от Бога откровение, у него есть слово поделиться, назидание, наставление. Мы говорим «духовный брат или сестра». Но я сейчас говорю о другом, о природе происхождения. Итак, дьявол имеет природу происхождения духовную, то есть не телесную. Мы имеем тело. И в нем душа и дух. Он же духовная личность, то есть он имеет, он тоже дух. Он тоже дух. Мы говорим о Святом Духе, божественного происхождения, а он есть дух. Князь века сего, сатана и противник. Что он делает? Он постоянно, непрерывно делает свою работу, чтобы действительно совершить это противостояние, которое в действительности, оно для него как благо. Мысль, которую еще в первой части хочу, как бы закругляя, сказать, что это же проповедовали ученики. Готовясь к проповеди, выписал себе ссылочки. Вот обращает внимание, что Петр, рассматривая эту заповедь Господню, он, уразумев это, передает таким словом: «Не воздавайте злом за зло». Он также назидает Церковь Божию и каждую душу, говоря: «Не воздавайте злом за зло». Кажется человеку это зло. Не воздавай злом. То есть не соперничай. То есть не иди этим же путем. Кто-то стал уклоняться от истины. Не ходи этим путем. Иначе станете в противостоянии. И победы не будет ни за кем в этом случае. Никто здесь не одержит победы. Это будет на поражение обе стороны идти. Или... Апостол Павел так выражает: никому не воздавайте, да? Никому не воздавайте злом за зло. Он эту же мысль как бы повторяет и вторит Господу и Учителю нашему, что не воздавайте, не ходите этим путем. Это предписание Господне, и нам как бы это уразуметь в нашей, в быту, в жизни, в повседневности нашей. Вот то, что происходит... Я как-то однажды, рассматривая эту тему, назвал так ее для себя. Не только противостояние, но вторая сторона – это похищение. Господь нам дает посев обильный. Он поселяет в нас Слово Свое, как сеятель, который вышел сеять семя. А лукавый, у него другая работа, другая задача он ставит себе и слугам своим. Это похитить то, что Господь сеет. Похитить каким образом? Коварным образом. И он, когда это делает, он делает это особенным образом. Давайте мы на это еще раз взглянем, как он стремится мало-помалу. А почему мало-помалу? Когда Господа нашего он искушал в пустыне, не добившись успеха, он отошел, как написано, до времени. И когда он снова начинал свою работу против него, то он посылал и людей различного рода, и сам где-то усердствовал. А как он это вот делал? Вот давайте и вместе посмотрим. Хочу прочитать Ефесянам 6 глава, известные стихи. И на этом остановиться, чтобы рассмотреть еще раз, что в нашей душе происходит. С 11 стиха. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять». Вот снова о зле. День злой. Что это за злой день? Кто его воспринимает? Кто нам объяснит, что это за злой день? Как мы поймем это? А он есть. написано, будет злой день. Будет вот эта брань. Брань в 12 стихе. Наша брань. Значит, это противостояние. Когда брань идет, это противостояние. Друг против друга. И здесь написано, что наша брань. То есть она есть, она неотъемлема. Она и будет, и есть. Это брань. Но против кого? Лукавый, имея свою природу действовать во тьме, он себя прячет и не обнаруживает никогда. Господь же есть свет. И он все, что говорит и делает, делает во свете и передает свет. Он же прячет себя, а наша брань против него. И нам эту брань надо увидеть. Прежде чем эта брань начнется, надо увидеть. Он же желает сделать таким образом, чтобы этого не видно было. Брани как будто нет. Как будто злого дня нет. И ничего подобного не будет. А Писание утверждает, чтобы противостать день злой, значит будет. Наша брань, значит она есть. Против кого? И вот здесь хочу мысль сказать. Против духов злобы поднебесных. Не могу изъяснить, да и не собираюсь сейчас изъяснять глубоко, сколько открыто, кто такие начальства, власти, мироправители. А вот о том, что есть духи злобы поднебесных, хочу сказать несколько. Кто это или что это? На нашем простом уровне, а я так своей душе говорю, если я понял, я, значит, могу на это опираться. А Господь точно так и утверждает. Чего вы так непонятливы? Чего вы так не можете уразуметь? И многими такими обращениями к народу и к ученикам он и говорит, доколе вы не разумеете, а он желает, чтобы мы разумели, значит, и ко мне, и к нам каждому. Он желает, чтобы мы понимали. И я себе давно в юности еще сказал, понял, значит, я этим могу пользоваться, я это знаю. Я понял это, оно, значит, вошло в меня, оно где-то там нашло место для того, чтобы во мне могло работать. И я это должен понять, и Господь это же и делает. Он желает, чтобы мы понимали, что происходит с нами, что происходит в нас, что действует, что во мне сейчас действует. Один профессор, преподавая уроки по медицине, реаниматологию, я слушал его лекцию, и он сказал такую фразу, она мне сильно запала, хотя это было очень давно уже. Он сказал так, когда я консультирую больных в реанимации, а вы знаете, что там больные, они бывают вообще в беспамятстве, не знают, да, то есть в бессознательном состоянии. И врач вынужден только снимать какие-то параметры, анализы делать, чтобы, ну, сколько-то проникнуться в тайну, что происходит сейчас с этим человеком. И вот он, я, говорит, все это исследую, стараюсь, и если я, он такую фразу говорит, не понимаю, что сейчас происходит с больным, я не знаю, как ему помочь. И верно он сказал. Если я не понимаю, и поэтому он все свои усилия врачебного искусства направляет на то, чтобы понять в первую очередь, не какое лекарство дать, да, лекарство потом будет, но что с ним происходит. И он так говорил, если я понял, уразумел, что происходит сейчас, вот что происходит там внутри, он не говорит, да и может ли сказать пациент, он сам не разумеет этого порой, даже если в сознании. Он старается понять, что происходит в данный момент там внутри у него. И если он понял, теперь он может спокойно двигаться. Есть ли у нас чем-то помочь этому человеку в этой ситуации? Так оно и в духовной нашей жизни, внутри нас. Если мы не знаем, что с нами происходит, что во мне происходит, я не знаю, что делать. Вы знаете, что происходит во врачебной практике? А это частая практика, я вам скажу, очень частая практика. Звонок не только мне. Мы друг с другом общаемся, имея опыт жизни. Ой, знаешь, голова болит. О, мне тоже болело, вот это выпей. Знакомая ситуация? Ну, скажите, что да, я уверен, что знакомая. Сколько мы советов даем друг другу, да? А мы до конца понимаем, что происходит? Нет. Но сострадая, мы даем советы. А сколько этих советов? Так, хорош совет, но позвоню еще другому советнику. А ты что скажешь? Да. А тот говорит, ты знаешь, а мне это помогло. А третье. И что мы получаем? Много советов, а получаем помощь, а иногда получаем больше мучения даже. Теперь не знаем, чего придержаться. А если бы мы точно знали, что с нами происходит, мы бы и точно знали, что сделать. Можем ли мы к этому стремиться? Писание к нас к этому отправляет, чтобы стремиться понимать, что сейчас у нас происходит. А нам, как родителям, еще одна задача стоит. если я понимаю сколько-то, что происходит со мной и во мне, я хоть сколько-то начну приближаться к такому труднейшему, лично для себя говорю, а думаю, что верно скажу, и для вас это непростой вопрос, душепопечение наших детей. Скажите, кому легко совершать это служение в семье? Есть такие? Встаньте, поделитесь опытом. Мне легко, скажите. Есть такие тут? Ну, встаньте, смело, скажите, засвидетельствуйте. Нету? И я вместе с вами не встану, потому что это вопрос сложный и не очень простой. А мы порой друг друга помощи просим. Скажите, просили когда-нибудь помощи друг друга? Брат, сестра, побеседуй с моей дочерью. Там вот деточки приедут сейчас к нам в лагерь, да, будут в палаточках. Вы сестрице, воспитателю позвоните, скажете какое-то слово, может быть. Сестричка, побеседуй на эту тему. Скажите, можете так сказать? Да? Можете, я знаю, так и говорили, и часто слышу тоже, и к себе, и к другим тоже слышу. А почему? Помощи ищем, потому что душепопечение детям нашим нужно. Мы видим, а порой не знаем, как это сделать. А порой не знаем, как сделать и в отношении себя. И в этом есть для нас трудность. Так что это за духи злобы поднебесных? Это есть для нашего простого понимания. Чтобы с чего-то начать понятие, надо заложить сначала простое что-то, а потом на этом простом мы можем что-то больше выстраивать. И так везде. И в обучении это применяется, это дидактический прием, то есть обучающий прием. Мы сначала закладываем основы, какие-то простые понятия, краеугольный камень, на котором потом строим все здание. И это нам надо заложить. А что лукавый делает? А он тоже хочет заложить, тоже свои камни туда вкинуть какие-то. И он тоже будет пародировать или имитировать, если хотите, да, похожее что-то. И для этого он, вот эти духи злобы, это мысли от него. Вот так по-простому, хотя бы на таком уровне, что он распространяет как духовная личность мысли. И мысли ложные, он отец лжи и всякой неправды. И он распространяет это и занимается этим день и ночь. И на небе клевещет на нас, и здесь распространяет ее. Как он это делает? Он это делает личным образом. Просто лично делает. Как это он лично делает? Ну, пришла же и мысль. Откуда пришла мысль? Давайте напомним себе друг другу. Откуда приходит мысль? Сестра Лили, откуда приходит мысль? Ну, думала, как суп сварить, и решила щи. Откуда пришла мысль? От кулинарного искусства. Согласен. А бывают другого рода мысли, и мы тоже согласимся, уверен, что пришла мысль, а откуда пришла? Не знаем. Что сварить щи, открыли холодильник, посмотрели в кладовку, вот и мысль пришла, щи сварю. Понятная мысль. Из того, что имею, делаю. А бывает, мысль приходит неожиданно, нечаянно, и не знаем, откуда пришла. Беседую с молодой женщиной. В депрессии, на антидепрессантах. Что случилось? Почему так у вас? Что такое? Ну, не знаю. Ну, не может же быть так. Должна же какая-то быть причина. Ну, есть какая, но не знаю. О чем вы думаете? О чем рассуждаете? Что вас вводит в страх какой-то? Зачем принимаете эти таблетки? Ну, мне страшно. Ножи прячу. Что-то сделаю, все ножи сразу спрячу. Зачем она прячет ножи? Какой ответ? Что-то боится, значит, она. Почему вы боитесь? Так не было раньше, все нормально было раньше, а сейчас боится. Она засвидетельствовала так, что однажды была в палате вместе с другими женщинами, и вдруг во время разговора ей внезапно приходит мысль. Она этому удивилась, этой мысли, а потом эту мысль запомнила, вот ей она вдалась просто в память. Вы, когда вот мысли приходят, бывает такое, что... Ну, эта мысль запоминается крепко. Вот она крутится, потом хранится в памяти. Бывало такое? Ну, наклоняйте голову, чтобы я видел, что я правду говорю. Или так, да? Вот пришла мысль, а память запомнила ее. А потом нам эта мысль не понравилась, а мы хотим ее выкинуть. А что с ней? А не выкидывается. Вот интересно, что это за свойство такое ее? А действительно так в душе у нас. И эта мысль начинает она нас сверлить. И вы знаете, эта женщина точно так и сделала. В мысль такая нелепая пришла, а она эту мысль все равно вот в себе хранит время от времени. И чем больше она к ней обращалась, тем больше она в ней начинала иметь место. И она ее довела до такого состояния. Когда мы с ней разбирали, я говорю, знаете, это мысль от лукавого. Эта мысль лично от дьявола. Он вам ее положил. Никто из женщин не сказал вам этого. Вот просто внезапно пришла мысль, и это сам лукавый позаботился вам вложить эту мысль. И если вы пойдете путем веры, и если противостанете ему, то эту мысль вы сможете удалить. Давайте вспомним библейский пример. Анания и Сапфира. Ну, что у них произошло? Что в этой супружеской паре произошло? Мы знаем, как они договорились. А что там написано? Допустил сатане вложить. Допустил сатане вложить. И вот здесь прямое наставление нам, что сатана заботится о том, чтобы вкладывать. Если везем брань, то брань против него, и он заботится каждый день вкладывать. А если мы уже в хороших взаимоотношениях с Богом, вот все исповедовали, или ну вот все-все-все у нас кажется чистым, больше он не подойдет к вам? Или подойдет? А когда брань закончится, братья и сестры? Вот когда нас положат и вынесут, вот тогда и закончится. А доколе мы на земле, скажите, а пожилым, старикам уже, будет такая брань или нет? Будет. Братья и сестры, кто уже пожившие, не называю вас пожилыми, а пожившими, имеющими опыт жизни, да, и вам это брань, и молодым, и детям нашим, и подросткам нашим, всем эта брань предстоит, они же в лучшем находятся. Церковь Божия преподает им истину, а лукавый в детские сердца что хочет опередить, положить? Свое. Господь некогда засвидетельствовал о себе. Вот идет, а что дальше он сказал? А во мне не имеет ничего. И наша забота о том, чтобы он в нас ничего не имел от своего, а он заботится, что сделать? Вложить свое, чтобы его там было. А что его? Дух и злобы поднебесных. Не всякому духу верьте, но испытывайте. Да? То есть он хочет свою мысль положить, свое семя туда положить, чтобы оно потом выросло и дало плод. Противостояние – это один из тех плодов, которые мы и находим. Противостать. Это плод, но плод не от Духа Святого. Почему это происходит? 2 Коринфянам 11:14. Сам сатана принимает вид ангела света. Там и выше есть в контексте то, что и служителя его, лжеапостолы, они тоже находятся в этом состоянии. Поэтому неудивительно, что он принимает вид ангела света. То есть, это слово нам пытается дать наставление, что нам ли, детям ли нашим, подросткам, или людям, о которых мы желаем позаботиться и выстроить, или показать им, как правильно взаимоотношения сформировать с Господом. У них есть вот этот обман, или мы можем обнаружить обман, да? И как разоблачить? А ведь он принимает вид ангела света. То есть он так желает представить свою мысль. Эгоист так пытается представить свою мысль, что он обычно говорит так себе: «Я прав». Слышали такие мысли в себе? Кому я обратился? К вам? Ну, отвечайте. Вы слышали такую мысль к себе? В себе. «Я прав». «Я прав». Нет, вы ее никому не говорите. Вы себе сами говорите, убеждая себя. «Я прав». И внутреннее противостояние уже начинается. Да, противостать, еще раз повторим эту мысль, против греха. Противостать против греха – да, а противостать против человека. И вот тут этот ангел тьмы, который представляется ангелом света, хочет нас ввести в сумерки. Каким образом? Ты ж противостоишь против греха. Конечно, конечно. Голос такой внушительный, важный внутри нас, да? А вторая мысль, которая тут же за ним так идет, знаете, этот человек, и его начинаем вымещать из себя, противопоставлять. А Господь говорит: нет. Противостать греху – да, а против человека – он ближний твой. А лукавый не так делает. И вот здесь мы сбиваемся, и вот это делает он. Это его дело. Это его тактика, и начало – это от дней древности. «Нет, не умрете», – утверждал он. Говорил такое. Обманывал. Обманывал – вы не умрете. И так же и здесь. Что-либо, когда он утверждает в нас – он желает представить это только добрыми намерениями. Закончите фразу. Добрыми намерениями. Заканчивайте фразу. Кто помнит? Как Господь иногда обращал слово и говорил: вы говорите или ты говоришь, да? То есть даже у нас это живет, и мы как-то воспринимаем. Хотя Надо ли рассматривать этот вопрос в контексте истины? Надо. Эту же мысль надо рассматривать, и мы к этой мысли еще раз обратимся. Любую мысль надо рассматривать. Итак, первое, как он, лукавый, вводит нас в противостояние друг другу. Лично сам, мыслью. Мысль поселяет. Мысль эту он пытается так сделать, чтобы она не была разоблачена. И надавить на самое наше такое внутреннее, на самолюбие наше, на эгоизм. Но не грубо, нет, не грубо, так, знаете, так тихонечко. А я имею право. А что, я не имею права? Или, ну, а я что, не муж? Или, а я что, жена? Ну, или что-то подобное. Я не знаю, какими он мыслями может внутри нас говорить. Но он это, в принципе, делает. И, переходя к следующей части, скажу, что, ссылаясь на вот это 2 Коринфянам, 11 глава, там есть такое слово с 13 стиха. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые деятели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. И потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». То есть, здесь одна мысль. У меня никакого нет намека и критики тут. Нет, одна мысль только – отсюда, с этого текста, есть «принимают вид служителей правды». А мысль такая, что у него есть служителя. Вот только эту мысль я возьму. Другого я не рассматриваю из текста этого. У него есть служителя, просто как факт. Просто как факт, что у лукавого, у сатаны, у него есть служителя. Ну, кто это такие служители? А слуги. А как он их нанял на работу? Он их нанимает на работу путем обмана. Он их сначала обманывает, когда он хорошенечко их обманет, и уже они так хорошо обмануты, они, чтобы, ну, потом комфортно себя чувствовать, а это, скажу, тоже строится на эгоизме там внутри, они начинают как-то так, ну, чтобы не быть осуждаемыми, распространять это. Вот так. Может быть, как-то мысль это звучит по-новому или как-то неприятно, но давайте рассмотрим, имеем ли мы на это право так думать. Здесь он, обращая внимание, выше говорит о лжеапостолах. Поэтому о каких служителях здесь идет речь? Скажу простым словом, о людях. Просто люди, люди, воспринимая какой-либо обман, не распознав, что это обман, живут в нем, видят, находят в этом какую-то комфортность или удобство, и они пытаются вовлекать в этот обман других. А почему? Зададимся вопросом этим. Тогда, если он, какая-то душа, ни о какой конкретно мы не говорим, она живет в обмане и начинает, ну, вот так жить, то этим она и распространяет этот обман, во-первых, своей жизнью, а во-вторых, и своим словом, если она это и делает. Ну, к примеру, может ли быть такие, ну, примеры какие-то, да? Ну, вот я как-то приводил уже пример. Это я у одного проповедника тоже взял этот пример. И он говорит так, беседует с молодым человеком. Говорит, ну, а почему у тебя так в жизни? Вот ленишься, все. А я ленивый. Говорит, а откуда ты знаешь, что это я, что ты ленивый? Мне родители это сказали. Скажите, он ленивым родился? Как вы думаете? Ну, нет. Ну, некоторые идут дальше, вы знаете, они так. Говорят, что не ленивый, а немножко другим словом говорят. Я, это может кто-то подумать, что шутка. Но вы знаете, я не шутку сейчас хочу сказать. А некоторые по такому тезису или алгоритму, или такому, ну, стержневому высказыванию, если можно сказать, живут. Да? Я родился, чтобы отдыхать. Слышали такое? А вот так и люди есть, такие говорят. Я родился, чтобы отдыхать. И этим говорят, ну, лень, это некрасиво вроде бы. А вот так сказать, я родился, чтобы отдыхать, ну, уже и хорошо вроде бы слушается. Ага. А кто обманул их? Но ведь где-то произошел этот обман. Вот эти родители подростка, они когда-то увидели, что он там как-то, ну, лежит побольше или как-то там еще, не реагирует на их просьбы что-то сделать. Они ему приклеили такое: «Ты ленивый». А он: «О, удобно, я ленивый». Все. И он этим себя, ну, как бы зачислил туда и идет этим путем. Что-то сделай. «Нет, я ленивый». А это: «Я ленивый». Это только пример один. А сколько таких тезисов в виде одного слова? Как-то один брат-проповедник выражал такую мысль, и он сказал, говорит, там это была связь с оккультным несколько, но он очень такую мысль сказал, которая поддержала меня, потому что я не знал, каким это образом выразить, каким словом это выразить. А он просто сказал, однажды одна сестра пошла на массаж, но массажа не произошло, а бесконтактный массаж был. Наша сестра обращается: «Что вы делаете? Я вас просила сделать массаж, а вы делаете что-то другое». Она говорит: «Ну ничего, вставай». И сказала одну фразу только. И эта фраза потом привела сестру к очень плачевному состоянию. «Ха, я думаю, рассуждаю, а как это так?» А проповедник сказал еще такую фразу. Она сказала ему, ей, этой сестре, одну программку. Думаю, вот это слово, программа. И вы знаете, потом я в практике жизни понял, чем пользуются те, которые мы часто видим практику, или видели, вернее, чаще, сейчас, может быть, реже. Вот из народа цыганского женщины, они занимаются этой практикой. Они говорят, говорят, говорят что-то, как говорят, гадают, да? А потом программку говорят одну. Какую-то программу говорят. Ты не выйдешь замуж, или умрешь, или уж тебя то-то. Они программируют человека. Одну программку говорят. Раз и запрограммировали. «Я ленивый» – это программа. «Я ленивый» – это путь жизни уже. Понимаете? Вот это вырисовывается. И этот путь жизни потом человека, он как программа вкладывается туда. И она его постоянно вот крутится, вертится. Другими словами начинает она обрастать. Но суть вот эта. А как это приходит? Второй источник – это другие люди, так я и назвал. Другие люди. То есть служители не Христовы, другие люди, они могут передать эту программку. Ну, допустим, братья, только поймите и не возмущайтесь. Я немножечко сейчас одну фразу скажу. Есть такая проповедь «Стихии мира». Братья упражняются в этом, чтобы беседовать с народом, чтобы мы не жили по стихиям мира. А я скажу сейчас одну такую фразу. И только поймите меня правильно. Господь нам заповедовал работать или зарабатывать? Отвечайте на вопрос. А где написано зарабатывать? Работать, да, а зарабатывать? Есть такое? Есть? Есть. Кто-то скажет «есть». Вот я пошел заработать. Есть такие слова. А сама мысль зарабатывать, что в себе начинает? Она тоже скажет: «Ну, брат, ну есть же слова, вот зарабатывать, там я вышел на заработок, да». Если мы в контексте рассматриваем, как я работаю, а Бог помогает и прикладывает, и необходимое для семьи есть и для меня. А есть другой наклон, да? И что туда вкладывается? Другое. Понимаете? Кажется, вроде бы все красиво, а вид ангела света. И другие начинают вкладывать несколько другое. Можно и сказать: я работаю, но при этом я не только работаю, а у меня другой тезис в голове. Я на заработок настроен, и только на это. Я не имею в виду, чтобы критиковать братьев сезонной работы. Нет, я не критикую. И не говорю, что это неправильно. Хотя мы и называем порой сезонную работу заработком, да? Но Господь повелел относиться как? К труду. Это как пример я только привожу, не эта тема у меня. Как к труду относиться? Работать. А не так. Сейчас заработаю, а потом... А потом буду по второй стихии жить. Вторую стихию не скажу. Это еще отдельная тема. И вот что делает второе? То есть посредством других людей. А почему? Вот MLM-технологии, вот это сетевой маркетинг, да? Вот эти вот технологии. Какую они используют технологию? Вот ту, которую я сейчас и говорю. Лучше всего срабатывает, когда человек рассказывает человеку о преимуществах кого-то или чего-то. Или медицинского препарата, или чего-то другого, что они там распространяют. И на этом строят сетевой маркетинг. Когда человек, попользовавшись этим или подержав это в руках, говорит: «О, отличная вещь, и ты купи, ну у меня можешь». и так далее. Да? Они понимают, что это работает. Это технология древнейшая. Древнейшая технология, которую лукавый распространяет ложь, свой обман при помощи служителей. Человек человеку быстрее поверит. Если придет, вот уже опыт у нас христиан есть, если пришла мысль вдруг, ага, уже человек, имея опыт взаимоотношения с Богом посредством слова, начинает проверять эту мысль. Приведем грубый пример. Укради. Что будем делать? Брат Игорь, что будешь делать? У тебя пришла мысль. Украсть это. Что будешь делать с этой мыслью? Ну, не буду. Брат Николай, как ты с этой мыслью поступишь? Все, и удаляем истинное слово. Так нам понятно. А если другой человек что-то вот начинает рассказывать, как он живет, как его Бог благословляет при этом. Слышали такие разговоры? А я слышал тоже. И вот так. А знаете, это же просто беседа, просто мы рассказываем друг другу. А вопрос, а как оно там? Поистине, как оно там в практике жизни? Все потом хорошо? Или это вызовет у нас противостояние с Богом, а потом и друг с другом? И в этом немалый вопрос. Я не буду приводить здесь конкретных примеров, потому что, ну, и сложно, может быть, однако, такой деликатный пример привести. Однако, такие примеры мы в своей практике жизни можем достаточно найти. А теперь переведу эту мысль просто на практику семьи, то есть к детям нашим тоже направлю. Братья эту мысль выражают, и я ее выражу, может быть, другими словами. И не постесняюсь, потому что апостол Петр, не стесняясь, говорит так. «Возбуждаю чистый смысл». А чем? Напоминанием. И если мы напоминаем народу Божьему друг другу, как нам должно быть, то скажем, ну что нам, как нам действовать. Извините, как-то мысль немножко в сторону ушла у меня. Если мы, вернусь тогда, если мы вот где-то друг друга вот наставляем, вот я так живу, я так живу, я так живу, да, и нас это впечатляет, да, и мы примеры такие имеем, но нам все равно надо рассматривать, к чему это, куда идет дело, к чему это приведет в моей жизни, да? Правильно ли это? И вот этот соблазн, который вносят, да, или, сейчас вернулась мысль, хочу ее сказать, родители говорят одно, то есть, детки, надо жить так, а сами не практикуют этого, или практикуют так, что, ну, как бы стараются, чтобы дети не видели, но дети, скажите, наблюдательные? Очень наблюдательно. И мы как бы можем скрывать, что в практике жизни нашей не так, а оно выходит. Тогда что получается? Как это называется явление? Это называется лицемерие. Это называется закваска фарисейская, о которой Господь некогда сказал: берегитесь. Берегитесь, потому что в закваске этой фарисейской ложь, обман. Вроде бы то, что они говорят делать, надо делать, но по делам их не поступайте. А достает ли сил у неопытных или у детей наших разобраться? И вот здесь вносят. И поэтому среди народа Божьего вторая опасность – распространение, противостояние путем передачи от одного к другому. Это посредством человека происходит. Допустим, как слово тоже убеждает нас, что посредством другого. Вот Матфея 16:23, он Петру говорит, Господь и Учитель, «Ты мне соблазн». Под словом «соблазн» можно поставить, ну, «пытаешься обмануть меня», потому что «соблазнить» и переводится еще «обмануть». Так слово это переводится. «Ты мне соблазн», то есть «ты меня пытаешься обмануть». Или 18, Матфея 18:6-7, «Кто соблазнит одного из малых сих», то есть «обманет одного из малых сих». То есть посредством человека, Иисус утверждает, учитель нас, что посредством человека может распространяться эта ложь. И она и происходит. Вот эти вот все советы. Еще один момент хочу сказать, что обман происходит друг от друга в виде такого явления, как я его назвал социальный обман. Или в теме социальная зависимость. Что такое социальный обман и социальная зависимость? Простым словом. Или простыми примерами. Дети нередко просят у родителей, купи мне это, или чтобы у меня было вот это. Ну, родители спрашивают, зачем? А потому что у нас в школе у этих есть это. Или у того-то есть, или у соседей. Или... Вы знаете, это явление универсальное и крайне распространенное. Распространяется ли оно в среде народа Божьего, народа особенного, призванного к добрым делам? Ответим как? Да, вы сказали. И я вместе с вами. Да, есть. А народу Божьему надо удаляться от этого? Ну, допустим, вы скажете, ну а как же нам все-таки разобраться, что нам надо, а что нет? Размышляя над этим вопросом и пытаясь дать наставление своим детям, я им привел такой пример. Однажды в жизни мне пришлось приобрели спальный гарнитур. Переехали в новую квартиру, спальный гарнитур со временем приобрели, и вот надо собрать мне мебель. Вы знаете, что, ну, сейчас, может быть, как-то все больше услуг, а это было больше, около десятка лет назад. И все привезли, все ровненько упаковано в бумагу завернуто. Это называется такой «сделай сам». Понятно? Да? И масса, огромный мешок вот этот вот всего фурнитуры этой сборной, да? Схемка подробная с чертежами. И вот надо было вникнуть в чертежи и все это потом аккуратненько завернуть. Вы знаете, ну, я по профессии такой, не так, чтобы каждый день мне там тяжелые, там, с молотком и все. И руки мои такие, ну, не всегда так трудятся. И потому отчасти кожа, особенно в зимнее время, нежной становится. Понятно, да? И вот, а мне нужно было скрутить вот это вот все. И у меня, поверьте, в то время у меня шуруповерта не было, я только знал, слышал, что такой инструмент есть. А самое лучшее, это был ручной шуруповерт. Я думаю, что многие знакомы с этим. Отвертка называется. И вот я вечерами после работы вот это вот, и вы знаете, тут было очень больно, немалый мозоль, даже там часть кожи отслоилась. Да, и вот я вообще потом как работать... И я, вы знаете, так, конечно, положил, думаю, вот было бы хорошо со временем купить. Ну, сейчас он есть, и я думаю, что многие имеют этот инструмент, но на то время у меня возникла потребность. Скажите, если бы на то время у меня вот, ну, видя эту потребность, я мог ее реализовать. Но у меня не было такой возможности, средств не было, чтобы купить этот инструмент, но у меня была потребность. Возникает потребность, тогда я ищу возможность эту потребность удовлетворить, если она действительно востребована. И я детям так и объясняю. Смотрите, вот ты спрашиваешь, вот это тебе надо. А почему? Поясни мне свою потребность. Сестры, скажите, вам нравится такое слово? Зачем? Чего вы смеетесь? Ну, нравится такое? Отвечайте. Нравится? Зачем? Вот особенно, когда муж произносит такое слово. Зачем? Нравится? Как вы на него реагируете? Поделитесь. Объяснять надо. Кто-то говорит по-разному, да? Ну вот по-разному и бывает. И знаете, зачем это такое тяжелое слово для многих, такое нелегко слушается, да? А «хочу» – вот такой ответ бывает, да? А муж пытается так потребность, узнать потребность, а что же за потребность такая? И трудно бывает понять эту потребность, трудно. Нет, я не говорю, что ее нету, но трудно бывает очень понять эту потребность. Что это за потребность такая? Мы же разные отчасти по природе, хотя и одно составляем. И вот очень сложно нам понять эту потребность, да? А скажите, а если наоборот ситуацию перевернуть? Теперь жена зачем? Спросит у мужа. У мужа есть потребности? Без намеков, хотя и так. Ну, есть или нет? Еще больше кто-то сказал? Ну, вы говорите дальше об этом. Поэтому... В этом вопросе социальной зависимости, да, и социального обмана, вот за счет социального запроса, то есть, как бы нам эта потребность не столь важна удовлетворять, однако она формируется обществом, и я такое же хочу. Слышали в стихах такую фразу когда-нибудь? Кто слышал? Я такую же хочу. Так и есть. Я такую же хочу. Вот так это природа человека выражает. Я просто такую же хочу, и все. А какая потребность? Просто потребность иметь такое же. Вот и все. Вот и вся потребность. Я не беру эту сторону нашей жизни. Но с другой стороны, через это распространяется обман. И возникает социальная зависимость. И мы на наших детях это очень ярко видим. А и мы в этом можем находиться. И распространяют это люди. Это второй источник обмана. Люди, которые распространяют этот обман и вносят его в наши сердца. А успокаивают еще и так очень, очень простой и надежно работающей программой вирусного происхождения. Вирусного поставим в кавычки. Какого? У всех это есть. Все так живут. Вот так. Это вирус. Это вирус, который сильно инфицирует наш вот разум и наводит много там беды. Вот эта программка, которая работает, да? Все так, ну и другие подобные. Третий источник обмана. Матфея 13:22 заглушает слово. Там есть такое, заглушает. А что ж заглушает? Делает, то есть слово, слово, оно призвано говорить, а оно его делает глухим. То есть, ну как бы, я по-другому себе как бы понимаю это слово, как бы делает его тихим. И вообще это слово перестает как бы говорить. Заглушает его. Ну вот если бы мы заглушали какую-то радиоточку или ребеночку, он говорит, тише, и уснул у мамы, да? Вот, то есть заглушает его, делает его тише и тише. Что заглушает слово? И по контексту понимаю так, учитель учит и говорит, это плоть. Плоть человека. Плоть его, хотя вы скажете, а что, разве обман сатаны, а обман других людей не через плоть действует? Да, через плоть. Уверяю вас, он там находит место. Через эту точку как-то сюжет один такой был. И я просто одной фразой скажу. Один человек заботился найти в человеке кнопочку. Говорит, где у него эта кнопка? Это образное сравнение. То есть на какую-то кнопочку образную в человеке некто хочет нажать, чтобы через эту кнопочку, через это отверстие, через эту дырочку, да, через этот канал иметь свое. Помните такой простой рассказ? Человек пришел и сказал, можно у тебя гвоздь в стену вбить? Знаете этот рассказ простой? Не знаете? Он пришел и, ну, дай разреши вбить гвоздь. Говорит, ну это мой дом, чего ты? А вот неотъемлемо пришел. Ну разреши, ну что тебе жалко? Вот, ну просто гвоздь в стене у тебя будет. Мой гвоздь, но в твоей стене. События дальше так разворачивались, что человек тот перестал жить в своем доме, а тот, который бил гвоздь, стал жить. Сначала шляпу повесил на свой гвоздь, потом плащ, а потом и все свое перенес туда. А того выселил. Вот такая история. Да? Ну, кажется, она надуманной. Может быть, я не претендую, потому что не я ее видел, не слышал, очевидцем был. Но так рассказывают как бы. А в ней есть соль. Вобьет гвоздь, имеет свое. Вот на своем гвоздике и будет строить. И куда он бьет? В плоть. Плоть принимает и начинает там в этой плоти. Дух бодр, плоть же немощна. Вы скажете, немощь плоти. Где же она немощная? Она сильная. Но ее немощь вот в этой плотской силе обнаруживается. То есть плоть действует тоже, но она не дает мощи. Ну, в смысле чего? В смысле силы духовной она не дает. Она, наоборот, забирает. Но при этом она себя презентирует, или по-другому представляет, да? Показывает. Каким образом? Что она якобы может придать силу. А на самом деле происходит обман. Она заглушает слово, то есть она начинает нас обманывать, наша плоть. Это мы таким словом можем сказать – уговаривать. Скажите, вы когда-нибудь сами в себе рассуждали о чем-либо? Я уверен, многократно раз вы это делали. Многократно раз делали. И знаете так, все, буду в посте. А впрочем, дальше известна ситуация. Поулыбались, поняли, да? И многие другие ситуации, впрочем. Так проповедники тоже проповедуют на эту тему, впрочем. А это, впрочем, звучит в нашей плоти. Впрочем, и пошел ход размышления, который нас приводит к тому, что в следующий раз, не в этот день, с другими ситуациями и многое другое, это и происходит. Это обман плоти. Плоть нас обманывает. Галатам и говорит, плоть желает противного духу. Я не буду приводить примеры, а перейду к четвертой части. Выход. Что делать? Божий промысел. Какой, чтобы в нам, в нашей жизни, не ходить этим путем и знать, как совершать душепопечение. Не помню, 2 или 3 года назад я говорил на таком же семейном общении о детских страхах. Было такое, помните? Говорил, что детский страх, откуда он рождается? Он рождается от того, что дети тоже попадают в эту же ситуацию. А нам, родителям, это порой невдомек. Скажите, матери, у всех девочки хорошо кушают, так все нормально? Или некоторые девочки себя искусственно ограничивают в пище? Есть тут такие родители, которые знают такие примеры всей семьи? Ну, я о диете сказал, если проще. Садят себя, как говорят, на диету. Знакомая ситуация? В этом мире проповедуется очень сильно. Но скажите, будут они так говорить вам, что я сажусь на диету? Они скажут, у меня плохой аппетит, мне надо поменьше, ну и по-разному другому. Очевидно, что там произошел обман. А очевидно, возникает страх, и этот страх там присутствует. Поэтому Господь, желая помочь нам и нашим детям, Он желает первое показать, каков путь выхода. И вот в душепопечении нашим, наших душ, Господь первое, о чем заботится, это разоблачить ложь. Первое, с чего начинается душепопечение детей и наше душепопечение друг друга. Муж ли заботится о жене, жена ли что-то хочет передать мужу, трезвое, разумное, какую-то мысль, совет, да. Первое, что нужно, это разоблачить ложь. Не обвинять, а мы слышали сегодня, брат Вася говорил об этом утром, да? Не обвинять, а разоблачить ложь. И вот эта задача нелегкая, разоблачить ложь, где лукавый в разуме насадил и обманул. А оттуда начинается всякая проблема. Интересно, что я встретился и в поместной церкви, и в других общениях с такой проблемой. Ну вот, 3 дня назад слушаю молитву в одном семейном общении. Брат молится и говорит, «Господи, прости мне всякую греховную мысль». Я позволил себе потом побеседовать на эту мысль его. Говорю, «Как ты думаешь, мысль сама по себе, она греховна?» Он говорит, ну как бы да, вот она же может довести до греха. А я сам себе ставлю вопрос и объясняю ему тоже. Скажи, сама по себе мысль, вот мысль как мысль, не действие, а вот сама мысль, ну допустим, тебе надо умереть. Ну так женщине одной пришла мысль, все, я должна умереть. Скажите, это грех? Ну вот сама мысль, это грех или не грех? Действие что? Грех? Да. А сама мысль, вот первый раз ему попала эта мысль, вот это грех? А каким словом надо назвать это тогда? Это искушение. А этот брат и та женщина тоже, или были сестры с другими там вопросами, или братья тоже, они начинают рассматривать это как грех. Вы скажете, ну что ж тут плохого? Подождите, немножечко давайте разберем. Хочу показать вот здесь, на этот момент. Пришла мысль, что теперь с этой мыслью можно сделать? Или какой ее дальше путь? Пришла же им мысль. Кто из нас больше? Пришла. Как с этой мыслью можно дальше поступить? Или нужно поступить? Или возможно поступить? Первое. Принять и начать дальше обсуждать, кто из нас больше. А второе. Отвергнуть. За мысль, как за саму мысль, надо брать на себя вину. Как во мне такая мысль? Вы понимаете ход размышления? Понятен этот момент? Если к нам пришла мысль, если к ребенку пришла мысль, он приходит и нам озвучивает. Что мы делаем? Это ж такой грех! И мы начинаем ребенка обвинять. Мы начинаем супругу обвинять. Мы начинаем мужа обвинять. А правильно мы делаем? Мы обвиняем за грех или за мысль? Греха нет, мысль греховная. Ее так называют греховная мысль. Но она-то сама по себе просто как мысль, но не грех. Это искушение. А в искушении нужно что делать? Бороться и отвергать предложенное, чтобы не сделать. То есть надо настроить таким образом разум и волю, чтобы воля отвергла это. Скажите, в семейной жизни вам всегда хочется делать то, что надо? Ну, еще раз. В семейной жизни, внятно стараюсь произнести вопрос, даже с некоторым намеком, извините. В семейной жизни всегда ли нам хочется делать то, что надо? Не всегда. А что мы отвечаем себе в этих ситуациях? Это, наверное, мы себя ломаем. Или мы так веру проявляем? Скажите, мы просто верою идем? Или как? Или мы ломаем? И вот здесь второй ущерб. Некоторые это воспринимают, что опять меня потоптали как тряпку или что-то такое подобное. Вот такие мысли я слышал. Люди распространяют их. Ну, в частности, жен сестер я слышал. как тряпка, да, вот это вот такое выражение. Типа вот, я думаю, а что это у нее? Вот правду она приняла или ложь она приняла? Вопрос. Она, вопрос тот, который благословенный, она его восприняла так, ну, я скажу так мягко, кривовато. И что получается из этого? А получается из того, что, ну, типа такого, я самая несчастная. Вот такие, вот так говорили, ну, так отвечали, да. И вы знаете, ну, ходить верою, это тоже непросто, это надо усилие делать, но ходить верою. А когда идешь верою, то получаешь в конце радость. А когда строишь иначе, воспринимаешь это неверное, этот обман, тогда уныние, тогда пренебрежение кажется, что тебя потоптали, пренебрегли и все такое подобное. Скажите, это правда? А это неправда. Каковы мысли? Таков и человек. Так у него в жизни и выстраивается. Так и выстраивается. Поэтому стрела лукавого, огненная, куда направлена? На чувство или на разум? Некоторые говорят, на чувство. Ничего подобного. Его стрелы направлены на разум наш. Сначала в разуме он делает обман. Воля это принимает, и появляются чувства тогда. И чувства тогда такие плохие. Ну, все такое, что человеку и не весело жить. Нерадостно жить становится. А почему? Если теряется радость, если ребенок живет в страхе, если он не может наслаждаться в семье и семьей, радостной жизнью, принял ложь. Откуда он принял эту ложь? Вопрос. И вот здесь-то и есть вопрос душепопечения. Как сделать так, чтобы разобраться? Поэтому в нашей схемке, которую мы хотим еще раз напомнить друг другу, если мы в жизни имеем трудные моменты, которые нас не удовлетворяют. Помните тему, как тема наша звучит? «Не протився злому». А нам кажется, кругом и во мне зло. Да? Начинаем рассматривать, где произошел обман. Где произошел обман? Господня заповедь говорит «не протився злому» и «противостань дьяволу». А у нас не получается. То есть мы видим отрицательное чувство. Значит, произошел обман, его нужно искать у себя или где-то у детей. Буду заканчивать. У Иоанна первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Победа, победившая мир, вера ваша». Победа, она уже есть. Победа, она уже состоялась. И мы это знаем и как бы заучили. Но в практике жизни и в душепопечении оно не работает автоматически. Не работает. Слово можно заучить наизусть, но оно не работает. А так как в практике душепопечения много таких ситуаций, то скажу, что реально оно и происходит так, что приходится из года в год в разных семьях у многих детей слышать одну и ту же примерно схему истории и искать обман. Поэтому Господь благословляет нас в эту победу войти таким образом, чтобы в наше сердце и в сердце наших детей насаждать истину. И, это немаловажно, учиться этой истиной отвергать ложь. А вот это в практике жизни у нас бывает, не получается, не умеем, то есть не работает. Истину провозглашать умеем, а так, чтобы она работала внутри, не получается. А Господь народ свой желает этим благословить. Поэтому народ особенный учится. Это ободряющая мысль. От благодати его учится быть народом особенной. Благословит нас в этом Господь. Аминь.